Женщина с ребенком, худая-худая, говорит.
«Как же это, господин Ли? Только три шеня. Но ведь я в прошлый раз оставил у вас слиток в форме башмачка. Там 50 лянов серебра. Вы сказали, что мне больше полагается, что вы дадите едва доу. Разве это справедливо?»
Ребенок с запавшими глазенками с надеждой смотрит из-за материнской юбки.
«Ступай, ступай», — говорит дед. «Не хочешь, так и того не получишь».
«Ведь это все, что осталось у нас», — плачет женщина. «Верно про тебя говорят. Человеком рожден, но не человеком взращен».
У Сюэли внутри все скрутилось в какой-то тошнотворный проволочный клубок, в который еще и вплетен камень. Но он продолжал думать дальше. Он понял, что еще можно было делать в войну. Убить человека, снять с него мясо, продать. Он забыл раскрыть свой зонтик с пурпурными цветами и по дороге домой чудовищно вымок. Если дедушка разбогател в войну нечестным путем, то проклятие могло лечь на весь наш род, предположил Сюэли в разговоре с аспирантом Ди. Тогда то, что меня забросило в Москву, может быть, не только не случайно. Это может быть самое мягкое из того, чему суждено со мной случиться.
«Что произошло, неизвестно», — спокойно сказал Ди. «Вероятность того, что твой дедушка, например, герой, пока что ничуть не меньше, чем вероятность обратного. Глухие намеки какие-то, сплетни».
«А Москва?» — возразил Сюэли.
«Да, это, конечно, весомый аргумент», — согласился Ди. «Коль скоро ты здесь, стало быть, небесная канцелярия о тебе позаботилась».
«Если мой дедушка был преступником, то получается, что преступление было очень велико».
«Да», — оглядывая комнату, сказал Ди. «Это так».
«Пока бабушка остается в больнице, мне не у кого даже спросить». У Ди была припрятана на черный день пара бутылок китайской водки, настоянной на змеях. Редкая, дорогая вещь.
«Ты с какой змеей предпочитаешь? С полосатой или с пятнистой?» — спросил Ди, протирая бутылки и разглядывая змей на свет.
«Я вот с этой, с черным хвостом», — сказал Сюэли. В тот вечер они напились. Следующие два дня Вэй Сюэли фактически отсутствовал в этом мире. Сидел на занятиях безучастно. Быстро узнать, что произошло в поселке Ляньхуа, возможности не было. Он знал наизусть очень многое из Сыма Цяня. Никогда не думал, что это может выйти боком. И сейчас знание классической литературы терзало его. «А что сказать о средненьких людях, которые плывут себе в водах? И в водах смутного времени при том. Они встречаются с бедой столь многочисленных людей, что возможно ли всех упомянуть? Есть поговорка у простых. Где знать мне совесть, знать мне честь? Коль польза от него мне есть, то в ней и будет моя честь». Сюэли сжимал зубы. «Как я посмею сдать это сочинение, если вся моя ученость, которой я так кичусь, и мое относительное благополучие может быть построено на бедах людей во время этой же самой войны», — подумал он и написал вместо этого пару абзацев об императоре Цинь Шихуанди. Хоть не так стыдно.
«Во время войны твоего дедушку стукнуло по башке!»
— прокричала бабушка в телефонную трубку.
«Иван Гоушена тоже!»
«И что?»
«И ничего, оклемались!»
«Подожди, чем дедушка занимался во время войны?»
«Не знаю, внучек, как тебе сказать. Очень хорошо, что ты поехал в Москву».
«Как хорошо?» — опешил Сюэли. Такая интерпретация событий показалась ему вновь.
«Ты сможешь поискать своего дедушку. Он ведь бежал в Россию в конце 44-го года».
«Как бежал в Россию?»
«Ну как? Перешел границу».
«Зачем? Зачем он бежал в Россию?»
«В Китае люди уж слишком плохо думали о нем. Дома соседи на него так недобро косились».
«А что он сделал?»
«Ничего он плохого не сделал. Твой дедушка был прекрасным человеком. А что о нем говорили, это просто язык не поворачивается произнести. Даже повторять не хочу».